Здравствуйте. Сегодня вторник, 5 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, должен напомнить нашим слушателям в России, в Беларуси и на оккупированных территориях Украины лайки, перепосты, цитирование, а также комментарии, касающиеся контента «Радио Свобода», отправка нам сообщений. Все это грозит вам административным или уголовным преследованием. «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. В этом выпуске. Командование Вооруженных сил Украины заявило об успешном ударе по кораблю Черноморского флота ВМС России «Сергей Котов». Почему бюджетников в России заставляют воспользоваться дистанционным электронным голосованием на предстоящих президентских выборах в России? Федеральный Верховный суд США признал незаконным исключение имени Дональда Трампа из бюллетеней на праймерис республиканцев в штате Колорадо. Также сегодня.
Согласно имеющимся сведениям, утечка данных была со стороны участника разговора из Сингапура. Произошло неавторизованное подключение к конференции через открытое соединение.
Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, каким образом был перехвачен разговор высокопоставленных офицеров Бундесвера о возможном использовании ракет «Таурус» в Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом армии России заявил сегодня, что российские подразделения продолжают наступательные операции к западу от Авдеевки. Вот что он в частности сказал.
После бегства украинских боевиков из Авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровская, Ласточкино, Северная и продолжает теснить противника в западном направлении. Наши военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм. Успешно решают поставленные перед ними задачи.
Это был Сергей Шойгу. Видео с геолокацией, опубликованное Американским институтом изучения войны, показывает, что россияне продвигались к югу от села Орловка у дороги Орловка-Тоненькая. В свою очередь спикер группировки войск ВСУ «Таврия» Дмитрий Лыховий в эфире проекта «Радио Свобода. Донбасс. Реалии» заявил, что ВСУ сдерживают врага в пределах этих населенных пунктов, и оборона в этом районе сейчас, как он сказал, эффективна. И оборона гибкая, и враг уничтожает в значительном количестве, при том, что он пытается увеличивать и количество штурмов, и количество участников этих штурмов, отметил Дмитрий Лыховий. А Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило сегодня об успешном ударе с помощью надводных беспилотных катеров по патрульному кораблю Черноморского флота ВМС России «Сергей Котов». По данным Главного управления разведки, корабль получил серьезные повреждения и полностью выведен из строя. Опубликована также аудиозапись, которая, как утверждают в украинской разведке, представляет собой радиоперехват совещания, проведенного после удара по Сергею Котову командующим 184-й бригадой кораблей охраны водного района Новороссийск, в чем подчинении находился этот корабль. Подтверждения подлинности этой аудиозаписи в распоряжении «Радио Свобода» нет. Но давайте послушаем фрагмент.
Понятно, что уже все вы все это знаете, наше трагическое событие ночное. Соответственно, в 0.50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль «Котов», который вместе с нами несет боевое дежурство по противовоздушной обороне, находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован 5 бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе «Котов» 5 бэков, там и вертолет был. Сам корабль с вооружением-то.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью украинской службе «Радио Свобода» назвал удар по корвету «Сергей Котов» блестящей операцией, отметив при этом, что этот корабль вместе с потопленным ранее крейсером «Москва» в свое время принимал участие в захвате острова Змеиный в Черном море.
Главное управление разведки взаимодействует с военно-морскими силами.
Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морскими силами вооруженных сил Украины провели блестящую операцию, так что на этот раз Сергей Котов точно уничтожен. Почему на этот раз? Потому что удары по нему наносились несколько раз, и уже были успешные атаки, но корабль восстанавливали после ремонтных работ. Сергей Котов — это новый корабль, его стоимость составляет 60 миллионов долларов. Корабли такого типа стали ставиться на вооружение в 2017 году. У врага врага был план, кроме использования для патрулирования, разместить на самом судне зенитные комплексы. Такие случаи уже были. И, естественно, чем меньше таких кораблей, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено. А это дает больше возможностей украинским силам безопасности и обороны. Сергей Котов известен еще и тем, что вместе с крейсером «Москва» участвовал в нападении на остров Змеиный. Ну и теперь опять присоединился к крейсеру «Москва». По поводу судьбы экипажа ситуация выясняется. Есть погибшие и раненые. Часть экипажа смогла эвакуироваться. Судя по тому, что из соседних населенных пунктов приехали не менее 10 машин скорой помощи, операция по эвакуации все-таки проводилась.
Ворогом, тобто эвакуаційна операція все ж таки проводилась.
Это был представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. А спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в свою очередь подчеркнул, что после такого удара все моряки Черноморского флота России будут знать, насколько опасен для них любой выход в море. Вот что Дмитрий Плетенчук сказал об этом и о задачах, которые выполнял боевой корабль Сергей Котов.
Завдання у них можуть бути різноманітні, починаючи від охорони пунктів базування.
Такі кораблі в морі можуть виконувати різні задачі, в частності, охрана пунктів базування, проливів, контроль гражданського судоходства. Так що у подобних кораблів задач дійсно багато. И известно, что когда они выходят из строя, а в этом случае он затонул, в прошлый раз он получил повреждения, но его из воды вытянули, все это сказывается на морально-психологическом состоянии личного состава, который ясно понимает, что выход в море реально опасен, и там можно погибнуть.
Выход в море — это реально небезпека, там и залишитися.
Говорил спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, корабли, к типу которых принадлежал Сергей Котов, теперь остались только в Азовском море. В Черном они либо повреждены, либо уничтожены. Вы слушаете «Время свободы». Министр обороны Германии Борис Писториус на сегодняшнем брифинге объяснил, каким образом, по его данным, удалось перехватить и записать разговор высокопоставленных офицеров Бундесвера, включая командующего Люфтваффе, в котором обсуждалась возможность использования крылатых ракет дальнего радиуса действия «Таурус» германского производства для ударов по целям на оккупированных территориях Украины, включая Керченский, но его еще называют «Крымский мост». В разговоре также намекалось на якобы присутствие в Украине американских и британских военных. По словам Писториуса, утечка произошла из-за использования одним из офицеров незащищенной телефонной линии во время пребывания на авиашоу в Сингапуре. По этой линии он подключился к совещанию, проводившемуся на интернет-платформе Webex, защищенной версией которой применяет Бундесвер. И вот что, в частности, сказал Борис Писториус.
Сервис Webex размещается не за границей, а в дата-центрах Бундесвера. Вторая причина, по которой телефонный разговор офицеров ВВС был перехвачен, заключалась в индивидуальной ошибке приложения. Соответственно, не все участники соблюдали предписанную процедуру безопасного подключения. Согласно имеющимся сведениям, утечка данных была со стороны участника разговора из Сингапура. Произошло неавторизованное подключение конференции через открытое соединение. Во время переговоров в Сингапуре проходил сингапурский авиасалон, в котором также принимали участие высокопоставленные военные из европейских стран-партнеров. Для российских спецслужб подобное мероприятие стало настоящим праздником. В отношении авиасалона велась целенаправленная и широкомасштабная прослушка. Доступ к конференции Webex, вероятно, был случайным попаданием в рамках более широкого подхода.
Это был министр обороны ФРГ Борис Писториус. В связи с инцидентом с перехватом разговоров проводится дисциплинарное внутреннее расследование. По мнению Писториуса, доверие союзников к Германии этим инцидентом подорвано не было. Вы слушаете «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров с обидой отреагировал на решение послов европейских стран отказаться от запланированной встречи с ним. По словам Лаврова, он хотел предостеречь послов от вмешательства в предстоящие в России выборы и вообще во внутриполитическую ситуацию в стране. Однако за два дня до встречи послы уведомили его о том, что не приедут в МИД, поскольку не испытывают доверия к внешнеполитическому России. Ведомству.
У нас накапливалось много материалов о том, как посольство Европейского Союза в Москве, как они готовятся к нашим выборам президента, какие механизмы вмешательства, создание каких-то поддерживающих проектов для наших несистемных оппозиционеров. В общем, вещи, которыми посольство не имеет права заниматься. И мы, собрав такую информацию, пригласили всех послов Европейского Союза, по-моему, недели полторы назад, на встречу со мной, на которой я просто хотел, как министр иностранных дел, послам, руководителям дипломатических миссий, рассказать о том, что мы просто советуем из лучших побуждений не заниматься этим. Что вы думаете, за два дня до назначенного мероприятия, до встречи, нам прислали ноту, мы решили не ходить. Можете себе представить вот, отношения с государствами на дипломатическом уровне, чьи послы боятся прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы? Как это вообще, где это видано? Вот до чего доходят манеры этих вот заклятых партнеров.
Это был Сергей Лавров, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Вчера в уже привычной для себя жесткой, очень жесткой манере заявил, что у послов, отказывающихся от встреч с Сергеем Лавровым, надо, по его мнению, отзывать аккредитации. Одетый во френч, очень напоминающий те, в которые любит одеваться телеведущий Владимир Соловьев, Медведев грозно предложил высылать таких дипломатов из России. Ответ представительства ЕС в России был выдержан в том духе, что главам дипломатических представительств стран Евросоюза просто не хотелось выслушивать нотации министра иностранных дел государства, ведущего преступную войну и преследующего своих политических оппонентов. Что же касается выборов, во вмешательстве в которые Лавров обвиняет страны Запада, то издание «Новая газета Европы» рассказало о том, как российские власти принуждают российских бюджетников воспользоваться дистанционным электронным голосованием, сокращенно ДЭК, чтобы обеспечить высокую явку и при необходимости сфальсифицировать итоги выборов. По неофициальным данным, местным властям Кремлем поставлена задача обеспечить явку более чем в 70%, а поддержку Путина в 80% и более. При этом многие россияне, считая исход выборов предрешенным, потеряли к ним интерес и идти на голосование, судя по всему, не собираются. Всего в этот раз ДЭК будет использоваться в 27 субъектах России, а также в оккупированных Крыму и в Севастополе. По счастливому совпадению, отмечает «Новая газета Европа», большинство из этих регионов самые протестные. Подробнее о публикации расскажет один из ее авторов Андрей Серафимов.
ДЭК для властей, он в последнее время, да, и вообще с момента его появления, он используется скорее как такой инструмент защиты и манипуляции, да, так скажем, для властей, чтобы выйти на необходимый результат. И именно поэтому в регионах стараются на уровне там, управления внутренней политики региональной, да, на уровне там, бюджетных организаций, зависящих от управления внутренней политики региональной и прочие структуры, именно поэтому стараются загнать большое количество там, людей, которые зависят от начальства, там, от партии и вот, от всех этих людей в регионах. Именно поэтому стараются загнать на дистанционное электронное голосование. Только ради того, чтобы в случае какой-то там либо экстренной ситуации, либо для того, чтобы достичь региональный KPI, да, который был спущен с администрации президента, можно было провести какие-то там необходимые манипуляции, контролировать явку лучше и прочее. Да. Главное это выслужиться перед федеральным центром со стороны регионов, и главное это обеспечить запрошенный потолок, да, вот этой вот большой явки там под 80% и там 80% за Путина. Это все основная идея. Все остальные манипуляции по поводу роли ДЭГ, это, наверное, не слабо имеют отношение к реальности. На электронное голосование гораздо проще сгонять сотрудников бюджетных организаций, потому что мы, например, знаем, что в университетах Сибири какое-то время, уже, наверное, с месяц, даже чуть больше, собирают данные о том, зарегистрирован ли человек в госуслугах, на какой почте, да, планирует ли он участвовать очно там или по ДЭГу. Его стараются уговорить, чтобы конкретный сотрудник участвовал в ДЭГе. В этом смысле властям проще анализировать ситуацию, потому что они видят как бы, конкретные цифры, да, с каждой там, организацией. И в рамках их подхода очень логично, так скажем. Манипуляции в рамках ДЭГа, они, конечно, могут быть, да, абсолютно любые. Мы помним прекрасные истории предыдущих выборов, где результаты ДЭГа переворачивали все с ног на голову. Да, и там в округах, где должна была победить оппозиция, в той же Москве, да, например, на выборах в Мосгордуму, результаты получились совершенно обратные после того, как были подмешаны результаты электронного голосования. И поэтому здесь, наверное, все-таки для властей остается, да, какое-то пространство манипуляций. И мы со стороны будет сложно очень на этих выборах, конечно, это все проверить и пронаблюдать, потому что и система ДЭГ вызывает вопросы с самого вообще своего начала и появления там еще до президентских выборов, где ее испытывали. вот. А на людей давят различными вообще способами. Это все зависит скорее от начальства, да, на конкретной как бы бюджетной организации. Кроме того, что у нас описано в тексте, мне лично известны случаи и давления там, например, в каких-нибудь больших, да, там региональных корпорациях, когда просят также зарегистрироваться на ДЭК. Из угроз стараются как бы не угрожать, да, но говорят о том, что ну вам же не сложно, поучаствуйте, пожалуйста. Вот. И очень много сотрудников, например, в университетской среде, я вот сходу могу вспомнить несколько вузов, где руководители подразделений напрямую приходили к своим сотрудникам и говорили: все участвуйте в ДЭК, а сотрудники сказали: мы не хотим, мы не будем, мы пойдем как бы голосовать ножками. Вот. То есть на каком-то местном уровне, на уровне там сотрудников, руководители вот всех этих подразделений встречаются, конечно, с неким таким сопротивлением, знаете, на местах, потому что, ну, все-таки это выбор, да, человек имеет право сам решать, как ему продемонстрировать свой выбор, кому отдать свой голос и в каком формате, вот. Поэтому пока конкретных угроз, конечно, нету, но в регионах, например, в некоторых власти со стороны управления внутренней политики, да, региональной, они проводят различные конкурсы, там, праздники и прочее, прочее, прочее. Как мы все это видели на предыдущих выборах, то, что весь электоральный процесс должен быть, да, как бы там праздником. Вот некоторые регионы продолжают делать эту историю, они делают это, судя по всему, в рамках, ну, как бы собственных решений, да, это не Москва им сказала там проводить конкурс для участников ДЭГа. Это просто их личная инициатива, вот. То есть это значит там формирование какого-то позитива, это на рабочих местах со стороны руководства приглашение, да, к ДЭГу и сбор статистики, потому что знаем то, что, значит, в некоторых структурах тот также бюджетных собирали статистику о желающих голосовать ДЭГ, но как бы куда ее сейчас применят, вполне очевидно. Задача вырулить на вот именно вот эту явку и там на 80% за Путина, это очень как бы важная задача. И поэтому все регионы и все вот эти руководители, и полпреды в федеральных округах, и уже чиновники на местах, да, они все пытаются добиться только вот этого результата.
Это был журналист издания «Новая газета Европа» Андрей Серафимов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 5 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Спорнейшую победу одержал вчера Дональд Трамп, ведущий борьбу за номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии. Федеральный Верховный суд США отменил запрет Верховного суда штата Колорадо на внесение имени Трампа в избирательные бюллетени, как участника мятежа на основе 14-й поправки американской конституции. Решение Верховного суда США касается и всех других штатов. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
В сентябре прошлого года 6 избирателей Колорадо обратились в суд с требованием признать, что Дональд Трамп не имеет права участвовать в президентских выборах. Они ссылались на раздел 3 14 поправки Конституции, в котором сказано, что никто не вправе занимать военную или гражданскую должность на службе Соединенных Штатов, если прежде он приносил присягу и нарушил ее, приняв участие в мятеже. Мятежом истцы считают события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа захватила Капитолий, добиваясь отмены итогов выборов. Суд первой инстанции отклонил иск, но Верховный суд штата постановил удовлетворить его. Имя Трампа исчезло из бюллетеня для голосования на республиканских праймерис. Юристы Трампа обратились в Верховный суд США, который в феврале заслушал прения сторон. Вот что говорил судьям адвокат Джонатан Митчелл. Решение Верховного суда Колорадо неверно и должно быть отменено по целому ряду независимых друг от друга причин. Первая причина заключается в том, что президент Трамп не подпадает под действие раздела 3, поскольку президент не должностное лицо на службе Соединенных Штатов, в том смысле, в каком этот термин используется в Конституции. Он относится лишь к назначенным должностным лицам и не распространяется на выборных лиц, таких как президент или член Конгресса. Вторая причина заключается в том, что раздел 3 не может использоваться для исключения кандидата в президенты из бюллетеня, даже если этот кандидат дисквалифицирован для исполнения обязанностей президента, поскольку Конгресс может устранить это несоответствие после того, как кандидат избран, но до того, как он вступит в должность. Штат не может исключить из бюллетеня любого кандидата на федеральный пост на основании раздела 3, и любой штат, который делает это, не только нарушает Конституцию, но и отбирает голоса потенциально у десятков миллионов американцев. Верховный суд США постановил, что дисквалификацией кандидата должен заниматься Конгресс, а не правительство штата. Решение принято единогласно, однако три судьи-либерала написали особые мнения. Они поддержали позицию большинства, чтобы избежать неразберихи на выборах, однако не согласны с его толкованием конституционной нормы. Дональд Трамп назвал историческим решение суда и сразу же заговорил о другой своей юридической проблеме – иммунитете от уголовного преследования за беспорядки 6 января. Это дело тоже находится на рассмотрении Верховного суда. Верховный суд единогласно принял сегодня важное решение, и оно хорошо продумано. Оно будет иметь большое значение для объединения нашей страны, в чем наша страна нуждается. Судьи работали упорно и, честно говоря, очень быстро над тем, о чем будут говорить и через 100, и через 200 лет. Нельзя исключить кого-либо из гонки только потому, что этого хочет его противник. И это не связано с тем фактом, что это лидер. Точно так же нельзя снять с выборов и кандидата-аутсайдера. Избиратели могут очень быстро вывести человека из гонки, но суд не должен этого делать. Верховный суд это прекрасно увидел. И раз уж мы заговорили на эту тему, очень скоро всплывет еще одна вещь – иммунитет президента. Иммунитет не для меня, а для любого президента. Если у президента нет полной неприкосновенности, то у вас, по сути, нет президента, потому что ни у кого из занимающих этот пост не хватит смелости принять правильное решение, а может быть и неправильное. Но они должны принимать решения, не опасаясь кошмара, который может обрушиться на них, когда они покинут свой пост или даже до того, как они его покинут. Решение Верховного суда прокомментировало еще одно заинтересованное лицо – статс-секретарь штата Колорадо Дженна Гризуолд, отвечающая за проведение выборов в штате. Прежде всего, я бы сказала, хорошо, что суд вынес решение. Американцы голосовали досрочно в штатах супервторника, в том числе здесь, в Колорадо. И жители Колорадо, как и все американцы, должны знать, допущен ли Трамп к праймерис. Моя общая реакция – разочарование. Я считаю, что согласно нашей Конституции, штаты должны иметь возможность запрещать участие в выборах, нарушившим клятву мятежникам. Решение Верховного суда предоставляет Конгрессу возможность принять соответствующий закон. Но мы знаем, что Конгресс – это просто нефункционирующий орган. Таким образом, спасти нашу демократию должны в конечном счете американские избиратели в ноябре. Решение суда принято всего за сутки до супервторника, дня, когда праймерис пройдут сразу в 15 штатах. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Время свободы в Риге на фестивале документального кино Art Dog Fest прошла премьера фильма «Случайный президент» о политическом пути лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской. Авторы фильма, режиссеры-документалисты Майк Лернер и Мартин Херинг начали делать этот фильм с первых дней предвыборной кампании Тихановской перед президентскими выборами в Беларуси в 2020 году. Своими впечатлениями от фильма в интервью нашему корреспонденту в Риге Марии Кугель рассказал соратник Светланы Тихановской, ее советник Франек Вечерка.
Я думаю, что очень мало на самом деле показано в фильме вот этой тяжелой, черновой, ежедневной работы, которой Светлана Тихановская занимается последние годы. Мало вот этих ее попыток адвокатировать интересы Беларуси, но всего в фильм, наверное, не добавишь. Есть, конечно, там пару каких-то встреч, визитов, но я думаю, что у них не стояла задача, да, показать весь масштаб работы, которую делает Тихановская, именно показать вот эти эмоциональные трудности, с которыми она столкнулась, и эмоциональные моменты, там, когда она в Ирландию приехала, или когда первая встреча с президентом Байденом произошла. Много, конечно, упущено. Этот фильм, это не энциклопедия. Это маленький такой срез вот этих 4 лет с одного, возможно, ракурса, но очень эмоционально заряжен. Конечно, это полностью всего объяснить 1,5-часовой фильм не может. Но дать прочувствовать, вдохновить в том числе и расстроить. Этот фильм может, и надеюсь, что он и внимание к Беларуси притянет. Это очень тяжелая работа, очень неблагодарная. Потому что белорусы, да, стали в глазах многих не только жертвами лукашенковского и путинского режима, но и соагрессорами. И самая большая проблема – это как разделить белорусов от режима. Например, в Украине белорусы всегда видели как Лукашенко. Лукашенко поддерживали украинцы. Он был популярным политиком. И потом вот это отношение к Лукашенко, как к предателю, оно перенеслось на всех белорусов. И здесь у Светланы Тихановской появилась очень важная задача – это именно разделить восприятие белорусов, это одно, которое борются, и режима. В глазах всего мира. В глазах всего мира, не только украинцев. И это очень тяжело, потому что если бы не эта работа, Беларусь бы давно уже могли списать, положить в одну корзинку с Россией, все, соагрессоры, изоляция, железный занавес. Ну а вот благодаря тому, что вот есть Тихановская, она приезжает и говорит, она представляет белорусов, это не дает многим западным политикам просто взять и списать Беларусь. И им нужно иметь дело и думать какую-то отдельную стратегию по Беларуси, отдельный подход. Ну, у нас появился голос свой. У нас такого голоса у белорусов не было, такого одного сильного представительского голоса. И поэтому эта работа по адвокатированию интересов, она настолько важна не только диаспоре, но и людям внутри страны.
Это был советник Светланы Тихановской Франек Вечерка. А вот документальный фильм об Александре Лукашенко, который мечтал снять американский режиссер Оливер Стоун, известный не только фильмами о войне во Вьетнаме, за который он получал Оскары, но и панегириком Владимиру Путину или сериалом о Нурсултане Назарбаеве, так вот этот фильм так и не состоялся из-за начавшейся войны в Украине. Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов издания «Важные истории», планировалось, что Лукашенко в этом фильме обсудит со Стоуном мировую политику, реакцию на ковид, протесты 2020 года, поддержку белорусами Светланы Тихановской и ситуацию вокруг Украины. Мы, как создатели фильма, верим в мудрость и последовательность действий Александра Григорьевича Лукашенко, говорилось в презентации фильма. Бюджет ленты по замыслу Оливера Стоуна должен был составить 5 миллионов долларов. По данным важных историй, за съемки документальных фильмов Оливера Стоуна о политических лидерах обычно прямо или косвенно платят герои этих фильмов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».